Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели на радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Обсуждаем самые интересные, самые актуальные новости Воронежа. И вот одна из них. Появилась определенность в отношении Воронежской ротонды. Уже давно шли разговоры о том, что памятник нужно законсервировать, о том, что нужно как-то его преобразить. Я, как и многие другие воронежцы, помню ротонду еще с куполом, а не со странной дырой вот этой проваленной, которая с каждым годом увеличивается. Сложный дискуссионный момент по поводу этого памятника. Все-таки оставить его в первозданном виде – это сама идея этого памятника. Но, скажем так, отреставрировать его, привести его в какой-то современный вид – это будет уже совсем не то. Это будет не свидетельство той войны, а просто некое сооружение военной эпохи. Так вот, к какому итогу сейчас приходят наши власти? Спикер областной думы Нетесов и депутат Госдумы Ревенко подписали соглашение, согласно которому будет проводиться консервация ротонды. До сих пор не совсем понятно, что именно подразумевается под консервацией, но совершенно ясно, что памятник действительно будет находиться теперь под пристальной охраной властей, и в подвалах ротонды будут организованы музеи с экспонатами, опять же, времен Великой Отечественной. Впереди масштабные работы по очистке сооружения и очистке вот этих самых подвалов, укрепление сохранившихся бетонных конструкций, а также обработка их специальными составами для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
Тем временем Воронежская телебашня засияла новым голубовато-белым светом. Это пробное включение отметили Воронежскому РТПЦ. Полностью подсветку вышки, которая отсутствовала почти в течение 5 лет, вернут к 12 июня. В планах телецентра постепенно изменить и сделать освещение более ярким, и, возможно, к концу года вышка засияет триколором. Но хотелось бы еще рассказать, что в этом году Воронежская телебашня отметит свое 60-летие. Начиналась ее история еще в 1954 году с малого телецентра, который располагался на углу проспекта Труда и Московского проспекта. Тогда это была 50-метровая металлическая телебашня, и с ее помощью воронежцы могли видеть московские передачи. В то время Воронеж стал 4-м городом Советского Союза, где появилось телевидение. Современная же вышка, установленная на улице Карла Маркса, имеет высоту 180 метров и 16-метровую антенну.
Опять же, хочу удариться в ностальгические чувства. Я помню пейзаж Воронежа тогда, когда вот эта вышка очень сильно выделялась. Она была высоким сооружением. А сейчас ее силуэт теряется где-то между небоскребов, которые стоят у нас в центре. Ну, небоскребы, естественно, в кавычках. Мы город провинциальный, не претендуем на лавры столиц. Еще одна строительная новость, тоже интересная. Специалисты прогнозируют, что после реконструкции замка Ольденбургских в Рамоне его крыша будет протекать. Что касается ремонта замка Ольденбургских, тоже сколько себя помню, столько времени его ремонтируют. Я не помню, был ли хоть когда-нибудь момент, когда этот замок стоял в законченном виде, и экскурсоводы могли сказать: да, вот недавно закончилась реконструкция, сейчас мы можем вам показать все помещения. Там всегда что-то доделывается, что-то меняется.
Совершенствуется, Стас.
Совершенствуется, но не все считают, что совершенствуется. Выступил накануне в Фейсбуке глава Всероссийского союза кровельщиков по металлу, наш земляк Николай Савченко. Я позволю процитировать некоторые из его слов. Вот что он пишет. «С тяжелым сердцем буду публиковать фотографии почти готовой кровли замка Ольденбургских. Этот уникальный памятник, одна из немногих жемчужин замкового зодчества Центральной России, вопреки всему уцелел. Его даже гитлеровские летчики не бомбили в войну, хотя недалеко проходила линия фронта. И вот пришли реставраторы, в кавычках. Реставраторы, как водится, с лицензиями и сотворили с кровли то, что сотворили». Далее Николай Савченко дает понять, что именно его не устраивает в выполненном ремонте. По его мнению, водостоки могут забиваться, водостоки могут замерзать в зимнее время. Из-за этого крыша очень быстро придет в негодность, и буквально там за считанные годы по замку будут стекать потоки воды.
Интересно, услышат ли его вот этот крик кто-то из тех, кто занимается реставрацией?
Ну, по данным наших корреспондентов, подрядчик ООО «Портал», который выполняет реконструкцию, уже услышал эти замечания, уже в курсе. Но, скажем так, примет ли он какие-то меры?
Непонятно.
Это уже большой вопрос.
Ну, перейдем теперь к экологическим новостям. Возле Воронежа появится зеленый пояс. Накануне, 7 июня, на рабочем совещании в правительство области рассказали о планах по созданию вот как раз масштабного зеленого пояса вокруг Воронежа. Чиновники утверждают, что его площадь составит более 4 гектаров. И якобы при утверждении вот этой цифры были учтены не только предложения от властей, но и от рядовых воронежцев. То есть горожане сами могли повлиять на размеры этого зеленого пояса. В частности, вот на совещании обсуждали планы по включению в зеленый пояс на Нагорной Дубравы и Северного леса, который сейчас сильно захламлен. И под вопросом некоторые участки в пригородных поселках Ямная и Медовка. И по словам главы региона Александра Гусева, если потребуются какие-то изменения, то все в рабочем порядке будет дорабатываться. То есть никто из властей не хочет, чтобы их обвинили в том, что по каким-то субъективным причинам не включили ту или иную территорию.
Не получится у нас сегодня обойтись без новостей трагических, без новостей негативных. Уже второй случай за неделю. Подросток забрался на крышу вагона, получил сильнейшие ожоги. Первый случай, напомню, произошел 1 июня. Тогда в Лискинском районе, на станции Бадеева, 21-летний парень забрался на крышу вагона, получил сильнейший удар током. Как рассказывают очевидцы, от него остались одни кроссовки. Естественно, погиб. Здесь случай, скажем так, с менее тяжелым исходом, но все-таки...
Человек все-таки остался жив, подросток.
Да, человек остался жив, 13-летний мальчик, но ожоги серьезнейшие. Он получил ожоги 80% поверхности тела. Его 14-летний товарищ видел все произошедшее, но не полез за товарищем на крышу вагона. Добавим, что вопреки представлению многих, чтобы получить удар током, не нужно прикасаться даже к кабелю высоковольтного напряжения, потому что вокруг него создается такая зона, войдя в которую, уже
там
получаешь
этот самый удар. Меньше 2 метров, и это уже вот зона просто с летальным исходом.
Но, к сожалению, такие ЧП происходят, и что касается и поездов, и мост в Ватрошке, уже не хочется еще раз его вспоминать, сколько детей погибло там. Забирались на этот мост, несмотря на висящие повсюду таблички «Осторожно, опасно для жизни», и получали страшные смертельные удары.
Еще одна история с подростком, к счастью, закончилась намного лучше. 6 июня в дежурную часть к полицейским обратилась 51-летняя местная жительница, и она попросила помощи в поисках опекаемой ею девочки. Женщина рассказала, что ребенок ушла из дома на улице Перхаровича 5 июня и не вернулась. Соответственно, правоохранители, волонтеры и вообще все неравнодушные начали поиск ребенка, и через 2 дня она все-таки нашлась. Полицейские нашли девочку в квартире у родственника. Ребенок рассказал, что находилась у дедушки, но опекуну об этом не сообщила, потому что у них была ссора, был конфликт. И, к счастью, с ребенком ничего не случилось, никаких противоправных действий в отношении нее не было совершено. И все-таки ее передали опекуну, вот этой женщине, и просто силовики провели с ней профилактическую беседу.
Надо понять, почему это актуально, насколько большой поднялся шум, насколько сильные появились страхи и у родителей, и мысли, которых не хочется допускать. Хорошо, что все закончилось так, как закончилось. Ну и закончить этот блок нашей программы хотелось бы историей из Воронежского заповедника. Там нашли редкого жука, вырабатывающего антифриз. Сейчас автомобилисты наверняка заинтересовались и решили, что можно сэкономить.
Завести такого жучка себе.
Ну, или не жучка, а набрать их целое ведро, погрузить куда-нибудь в машину и сэкономить на емкости с антифризом. Но лесная чернотелка, так называется этот жук, он находится в Красной книге нескольких областей России и заслуживает включения в Красную книгу Воронежской области, хотя пока этого нет. В общем, жук отличается тем, что очень высока у него морозоустойчивость, и при себе он держит некие железы, которые вырабатывают специфический состав, который можно вполне называть антифризом. Так вот, жука увидели в урочище Лебяжье поле в Борском лесничестве, и ранее на этой территории его вообще не встречали. Вот такая интересная находка.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и продолжим наш эфир после небольшой рекламы.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Главная новость в масштабах страны – прямая линия Владимира Путина. Многие наши земляки ждали, что Воронеж как-то себя проявит в этот раз, то прозвучат какие-то вопросы, которые касаются
наболевших
непосредственно
проблем.
Да, каких-то вот ярких, конкретных проблем нашей жизни, что губернатору придется ответить перед президентом в прямом эфире. Но Воронеж был представлен, скажем так, опосредованно.
Наш земляк поинтересовался, зачем повышать налоги, если они в конечном итоге тратятся на повышение уровня жизни граждан.
Владимир Путин долго отвечал на этот вопрос. В частности, он рассказал, что многие предлагают правительству изменить НДФЛ, но, процитирую его, на первый взгляд дифференцированная шкала налогообложения выглядит справедливой. Кто больше получает, тот больше платит. Но на практике некоторые граждане начинают скрывать свои доходы. Получается, что фискальный итог нулевой, а шума много. Вот одна из цитат президента как раз в рамках ответа на вопрос воронежца.
Отклик простых горожан не заставил себя ждать, и вот какой комментарий один из пользователей написал у нас на сайте. Прямо как для детского сада разговор. Во всех странах с дифференцированным налогом на богатых никаких проблем нет. Все платят и не чирикают даже. А кому не нравится, то убегают из этой страны. Если богатый что-то утаивает, то надо беспощадно сажать в камеру, пусть там попробуют что-то утаить. Посадят нескольких, остальные будут платить и даже в очередь в налоговую выстроятся.
Как еще отметил Владимир Путин, другая тема, который обсуждается, который предлагается, это налог на продажи. Но президент подчеркнул, что это серьезная нагрузка как на экономику в целом, так и на граждан. И приведет это к значительному росту инфляции, а потому на данный момент, по словам Владимира Путина, введение такого налога нецелесообразно. Но подытожил Владимир Владимирович в ответе на вопрос воронежца, то, что налоги не должны делать людей беднее, и одна из целей правительства как раз сократить бедность.
Ну, будем смотреть, удастся ли провести такую политику в жизнь.
В два раза сократить бедность, ну, понаблюдаем действительно. С изрядной долей скепсиса в словах я это сказал. Надо сказать, что на прямой линии с президентом кратким монологом отметился и человек, имеющий непосредственное отношение к Воронежу, к Воронежской области, бывший губернатор Алексей Васильевич Гордеев, ныне вице-премьер правительства, курирующий агропромышленные комплексы и экологию. Президенту адресовали вопрос о правилах обращения с мусором, и этот вопрос Владимир Владимирович перенаправил Алексею Васильевичу, опять же, в прямом эфире. Алексей Гордеев рассказал, что в планах властей строительство новых заводов по переработке отходов, и в их производстве будут использовать некие высокие технологии. Кроме того, откроют портал, который позволит следить за утилизацией мусора. Видимо, граждане смогут оперативно сообщать об изменении обстановки, о появлении свалок каких-то.
Ну, на этом беседа Владимира Путина и Алексея Гордеева не закончилась, потому что президент ретранслировал вопрос, который поступил к нему, почему мясо коров называется говядиной. Ну и нужно сказать, что Алексей Васильевич не смог ответить на этот вопрос и сказал, что к своему стыду не могу сразу ответить, придется обратиться за помощью к словарю. Ну и тут такой был шуточный диалог, потому что Владимир Владимирович на это сказал: вот видите, даже если такой специалист не ответил, что же вы хотите от меня?
Но мы все-таки потрудились залезть в словарь, мы тоже неожиданно для себя поняли, что не представляем, почему так называется это мясо. Оказывается, слово «говядина» происходит от слова «говяда» на древнерусском языке «крупный рогатый скот». Ну, раз уж мы перешли к теме фермеров, к теме сельхозразработок Воронежской области. Кстати, раз уж мы заговорили о сельском хозяйстве, о фермерстве, 2 года назад в эфир прямой линии на связь с президентом вышли фермеры из Анинского района. Один из вопросов касался отмены санкций. Я напомню, фермер сказал, что если санкции уберут, то сельхозпродукция станет не нужна, воронежская, и нам всем хана. Так он обратился к президенту. А другой фермер спросил о том, почему не помечают сейчас продукты, в которых есть пальмовое масло, специальными знаками, ведь пальмовое масло может нести вред. Кстати, добавлю, что вот этот фермер, второй, о котором я говорю, который спрашивал про пальмовое масло, Александр Князев, глава крупного крестьянско-фермерского хозяйства. И если на прямой линии у президента он предстал в виде простого такого работяги, то нужно четко понимать, что чаще, наверное, этот человек носит все-таки красивый костюм, потому что зарабатывает он в год примерно 300 миллионов. Ежегодно он входит в рейтинг богатейших депутатов Воронежской областной думы. Да, он является членом. И, в общем, вот эту информацию нужно иметь к сведению, когда смотришь.
Стас, ну, наличие большого кошелька не значит отсутствие совести. Просто по признаниям жителей Хохольского района, собственно, где находится вот это предприятие, хозяйство Александра Князева, они отмечают тот момент, что он помогает очень многим местным жителям.
Не, об этом речь не шла, о том, что эти деньги заработаны каким-то неправильным путем, естественно. Я общался даже с теми людьми, которые консультировали Александра Князева в вопросах сельского хозяйства, с большим уважением все относятся к его талантам. И речь идет о том, что смотреть прямую линию с президентом нужно с некоторой долей скепсиса. И вот в этом случае, когда под видом простого фермера, ну, нигде не было сказано во время этой прямой линии, что это не самый простой фермер, не представитель, скажем так, малого бизнеса, а владелец одного из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств Воронежской области.
Ну, хочу сказать, что тогда президент инициативу Александра Князева поддержал, но пояснил, что ее нужно обсудить с партнерами из Беларуси и Казахстана. И вот в прошлом году, накануне очередной прямой линии, мы связались с Александром Князевым и поинтересовались у предпринимателя, изменилась ли каким-то образом ситуация за прошедший год. И он нам рассказал, что в начале, в самом, за этот вопрос активно взялись, даже разработали несколько законопроектов, которые должны были рассмотреть в Госдуме в начале 2017-го, но потом как-то все приостановилось. И Александр Князев говорил, что, скорее всего, к этому вопросу вернутся в следующем году, то есть вот в нынешнем, в текущем. И процитирую его: «По крайней мере, я верю, что надписи насчет пальмового масла все-таки появятся. Не хочу, чтобы мои дети ели пальмовое масло. Мы должны знать, из чего состоит тот или иной продукт». Но по признанию все того же Александра Князева, всю ситуацию осложняли партнеры из Казахстана, которые не поддерживали эту идею. И, собственно, ну, из нашего вот быта мы можем понять, что никакие надписи до сих пор нигде не появились.
Если возвращаться к прямой линии 2018 года, несмотря на то, что вопросы, касающиеся отдельных сторон жизни Воронежской области, не звучали, звучали вопросы из разных регионов Черноземья. И вот, например, Курск. На прямой линии Владимира Путина прозвучал вопрос от жителя Курска Алексея Гончарова. Он поинтересовался, будут ли повышать пенсионный возраст. Ведь работодатели не хотят принимать к себе сотрудников, которым больше 50 лет. Владимир Владимирович ответил, что всегда относился к повышению пенсионного возраста в высшей степени осторожно. И одна из ключевых задач, по его мнению, которая сейчас стоит перед правительством, это значительное повышение уровня благосостояния доходов пенсионеров.
Ну, помимо общих вопросов, которые, как мы уже озвучили, там про пенсионный возраст, про налоги, эти темы касаются жителей всех субъектов, были конкретные вопросы, тоже заданные из Черноземья, например, из Липецка. Один из обманутых дольщиков из этого города смог пробиться на прямую линию с Владимиром Путиным и озвучить проблему микрорайона Европейский, где больше года своих квартир ждут около 1000 дольщиков. О ситуации в коротком сообщении президенту рассказал липчанин Евгений Зайцев, и глава государства сказал, что власти обязательно отреагируют. Но давайте подробнее послушаем о ситуации, которая сложилась в Липецке, от нашего корреспондента Лии Мурадьян.
Липецким дольщикам удалось попасть на прямую линию к президенту вчера днем. Проблема в основном самая крупная – это микрорайон Европейский в городе. Там люди ждут своих квартир, кто-то с 2014 года, кто-то и дольше. Самая сложная ситуация – это 50 лет на ОМК, где люди не могут въехать в свои дома уже 10 лет. После обсуждения проблемы в эфире в регионе сразу по ситуации начался глобальный отчет всех уровней власти и правоохранительных органов. Но цифры несколько расходятся. К примеру, по данным управления строительства региона, которое ссылается на реестр Минстроя, сейчас в Липецкой области 258 обманутых дольщиков. В свою очередь, следственные комитеты, которые сейчас расследуют уголовные дела, заявляют о 900 потерпевших дольщиков. Это те люди, которые уже заплатили за квартиры. То есть речь идет о миллиардах рублей. Следует 4 уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Однако конкретные лица не называются, то есть дела расследуются не в отношении кого-то конкретного, а по факту. Вот. Что касается самих дольщиков, они заявляют, что потерпевшие 1500 семей, это люди, которые не могут въехать в квартиру, то есть не человек, а именно семей. Ситуация крайне сложная, кто-то снимает жилье, кто-то живет у родственников и параллельно выплачивает ипотеку, кредиты. Люди продали свои дома, остались фактически на улице. Вместе с тем губернатор Липецкой области уже вечером сообщил, что к концу 2019 года проблем с дольщиками в Липецкой области не будет. То есть все решится. В частности, сейчас 7 недостроенных домов в городе. 3 из них, по словам губернатора, достроят в этом году, остальные в следующем. При этом семьи получат неустойки, компенсации и все им положенные выплаты, в том числе, естественно, жилье. К слову, на строительных объектах, которые бушевали буквально вчера, сегодня утром уже закипела работа. Там сейчас работает техника, суетятся строители, то есть что-то уже происходит. Тогда как вчера после прямой линии дольщики сразу вышли к своим объектам. Кроме них там и прессы больше никого не было. А сейчас уже весь микрорайон строительной техники и рабочих.
Это была корреспондент КП Илья Мурадян. Ну а мы надеемся, что ситуация с липецкими дольщиками изменится к лучшему. На этом разговор о прямой линии с президентом мы заканчиваем. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир после выпуска новостей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Вчера перед воронежскими журналистами выступил Владимир Волков, начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС. И темы, которые обсуждались на этой пресс-конференции, я думаю, многим слушателям понятны. Это и гибель людей на воде, и нарушение правил движения на воде водителями катеров, моторных лодок.
Ну и начнем мы с инцидента, который произошел месяц назад. 6 мая на Воронежском водохранилище едва не столкнулись теплоход «Москва-16» и грибная лодка «Ял-6» с семью детьми из секции морского многоборья. Всем им было по 13-15 лет, это были девочки. И об инциденте стало известно благодаря видеозаписи, которую выложили в сеть. Каким-то чудом столкновение не произошло, хотя речной трамвай и лодка подошли очень близко друг к другу, практически вплотную. В тот же день свою проверку по факту произошедшего начал Следственный комитет. Под свой личный контроль ее взял глава ведомства Александр Бастрыкин. И на данный момент занятия в секции по морскому многоборью прекратили, а тренера девочек освободили от работы. С просьбой прокомментировать ход дела и раскрыть неизвестные подробности произошедшего журналисты обратились к Владимиру Волкову. Давайте послушаем, что он рассказал.
Нарушение явное. Как мы говорим, боженька отвел нас. Я думаю, там спасти их в холодной воде, в этой, где бортики все бетонные. Там же было вдоль набережной все. Если бы перевернулись, как они говорят, у них были спасательные жилеты в рундуке. И то их там было 3, по-моему. Девочек 7. Кто их выпустил? Кто за них несет ответственность? Почему элементарные правила не были, так скажем? Но это не первый раз уже. Мы же в прошлом году их, если вот помните, в средствах массовой информации мы рассказывали, они тренировочный процесс свой организовали практически на фарватере. Был у них случай, когда они вышли тоже под парусами, наши спасатели и ГИМС их транспортировали на базу, потому что они не справлялись с управлением, волна сильная была. В этот раз они вообще вышли без ведома, без старшего, без спасательных средств, не имея навыков. Ну, кто-то должен ответить за это.
Это был Владимир Волков, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС по Воронежской области.
Вот какой аспект он еще высветил. Он обратил внимание на критику действий капитана теплохода со стороны многих. Не знаю, в соцсетях часто обсуждается, что именно владелец теплохода, извините, пожалуйста, капитан теплохода создал такую ситуацию, спровоцировал ее как бы. Здесь представитель МЧС был категоричен, он сказал, что капитан теплохода «Москва-16» не совершал разрушений, а наоборот делал все возможное, чтобы со шлюпкой не столкнуться. И к тому же там был такой момент, нельзя было резко разворачиваться, потому что все это происходило рядом с бетонными стенами набережной, недалеко от Чернавского моста, то есть какие-то резкие маневры могли бы привести к тому, что само судно тоже получило бы серьезные повреждения. Поэтому здесь капитан действовал грамотно, подытоживает представитель МЧС.
Также, по словам Волкова, его пугает тот момент, что родители этих девочек возмущаются по поводу прекращения деятельности клуба. Он говорит, что у нас в городе много подобных объединений, но все должно быть в рамках правил. Если соблюдаются все правила безопасности, то нет никаких вопросов. Можно прекрасно заниматься с детьми, и никто не будет приостанавливать деятельность.
И вот еще один момент открылся. Сразу после вот этой ситуации, когда шлюпка подошла вплотную к теплоходу, спасатели остановили эту шлюпку. То есть представители ведомства не знали о ситуации, которая произошла раньше, они просто увидели уже на другом берегу, уже около левого берега, эту самую шлюпку, обратили внимание, что девочки находятся без спасательных жилетов, и потребовали их двигаться к берегу, потребовали вот это безумное плавание, вопреки требованиям безопасности, прекратить. Тема показательна, что буквально за несколько минут до этого произошла ситуация, которая чуть не привела к гибели вот этих девочек. Здесь, конечно, Волков достаточно жестко он говорил, он спрашивал, где сопровождающий, где старший, где наставник, который должен был руководить действиями в подобной ситуации, как можно было отпустить девочек одних.
Еще одна тема, которую обсуждали на пресс-конференции со спасателями – открытие сезона навигации. Напомню, это произошло 2 июня, и до этого дня маломерным судам запрещали движение из-за нереста рыбы. Ограничения действовали и 9 мая, но почему-то во время праздничного салюта на водохранилище находились катера. И, конечно же, журналисты спросили у Владимира Волкова, чьи это были суда.
Действительно, на многих фотографиях салюта можно увидеть, что вся акватория вблизи Чернавского моста просто усыпана лодками. У всех вызвало любопытство, почему, кто это. Это какие-то, наверное, люди, власть придержащие, деньги имеющие в своих карманах, раз они туда выплыли, и МЧС их не трогает. Но Владимир Волков сказал, что никаких посторонних судов в тот день на акватории водохранилища не было. Выписали всего 2 протокола за выход на воду для владельцев судов в тот день, а все остальные лодки, которые присутствовали вблизи Чернавского моста и вдоль водохранилища в целом, и это были служебные суда. Он перечислил, это были 2 катера полиции, 4 катера инспекции по маломерным судам, 2 катера рыбоинспекции. Ну а на флагманском катере Мэри Фишер, который выглядит как, скажем, небольшой морской корабль, морская яхта, находился начальник ГУМЧС по Воронежской области, который тоже следил за обстановкой и, наверное, с большим удовольствием смотрел салют.
Я только хотел сказать, наблюдал, наверное, любовался зрелищем.
Это, в принципе, не скрывает, потому что так и декларировалось, то, что я и за вашей работой посмотрю, например, ему и за салютом понаблюдаю. Мне кажется, тут большого, скажем так, греха нет, и вообще никакого нет. В итоге именно эти суда, именно эти служебные лодки, которые, кстати, многие из которых стояли с проблесковыми маячками, не знаю, как правильно они называются на языке воды, на языке лодок, все стояли с этими самыми маячками, и, в общем, нарушения правил такого там и не было.
Стас, еще очень важная тема летом, это, конечно же, ЧП, которые происходят на воде.
Да, тут такой аспект. Трудно спасателям говорить о том, сколько именно купающихся утонули, потому что чаще всего речь идет о том, что в воде находит тело.
И непонятно, как это произошло.
Да, как произошло, кто-то ударил, кто-то скинул. Как правило, это все уже становится известно после экспертизы. Что касается статистики по годам. Если в прошлом году на воде погибло 67 человек, то в позапрошлом, 2016, число было существенно выше, 92. Да и в целом динамика демонстрирует непланомерное, да, неровное снижение числа утонувших, но, скажем так, все-таки идет к минимуму, снижается. Спасатели, конечно, говорят, что тут большую роль сыграли профилактические мероприятия, которые они организуют, что тут большая заслуга всех, кто работает над организацией мест для купания, там, нормальных пляжей. Но почему-то мне кажется, что здесь надо хвалить не только сотрудников МЧС, но и погоду. Потому что вот 92 случая в 2016 году, это было теплое лето. А прошлое лето, как мы помним, там не так много было дней, когда можно было.
Ну, по факту, с июля начали люди купаться, потому что июнь был очень холодный. Недавно к нам в студию приходила Жанна Пошаталова, пресс-секретарь городской службы спасения, и она как раз говорила о том, что пляжный сезон, вот этот купальный сезон, в прошлом году он значительно сократился, потому что действительно только в июле люди начали купаться, и тоже она отмечала сокращение количества ЧП на воде. И в этом году она говорит, что, скорее всего, тоже из-за плохой погоды купальный сезон сдвинется.
В общем, наверное, трезво надо оценить эту информацию и не спешить аплодировать спасателям за успешную работу по сокращению числа утонувших. Но здесь очень интересный момент. Абсолютное большинство утонувших были в состоянии алкогольного опьянения. И, как подчеркнул Владимир Волков, это происходило зачастую в рабочие дни днем. То есть в сводках фигурировали именно неработающие люди. Вот таким образом можно обрисовать некую категорию населения, которая находится в группе риска как раз по вопросам утопления. То есть выпил, полез в воду, и ничем хорошим это не закончилось. Конечно, алкоголь и река, озеро – это вещи совершенно несовместимые. Но это что касается взрослых. Что касается детей, с интересными данными выступили представители общественной организации Всероссийское общество спасения на водах. Они опросили огромное количество школьников Воронежской области. В эту организацию поступило 85 тысяч заполненных анкет. Там были школьники как от самого младшего возраста, так и до заключительных классов. Отвечали на вопросы вместе с родителями. И вот что показали ответы. Кстати, анкеты были составлены достаточно интересно, я познакомился с этими данными. Там некоторые вопросы со стороны казалось, что они дублируются. Но на самом деле они стояли специально, чтобы несколько запутать и родителей, и школьников, чтобы они выдали, наконец, правду. И что в итоге? На данный момент, после обработки вот первично, известно, что уверенно умеют плавать лишь 25% детей в Воронежской области. И вот важный момент. В тех районах области, где есть бассейны, там плавает гораздо больше людей. То есть прямая зависимость даже есть от числа бассейнов. Там, например, Лискинский район, в котором, если не ошибаюсь, 4 бассейна. И в нем гораздо больше детей умеют плавать. Но еще один момент. Только 44% детей в летнее время купаются на оборудованных пляжах. Остальные ищут какие-то другие места. Да. И, естественно, все это негативным образом сказывается на статистике смертности, печальной статистики, которую мы озвучили ранее.
Ну и закончим мы нашу передачу вот какой новостью, которая касается спасателей, но не пресс-конференции прошедшей. В 19 районах Воронежской области объявили оранжевый уровень пожарной опасности. Причиной этому стали, конечно же, погодные условия. Мы не будем перечислять весь список этих районов.
На нашем сайте можно посмотреть.
Да, и также на территории 15 муниципальных образований наблюдается второй класс пожарной опасности, то есть низкая степень.
Всего их 5, да, и получается, чем выше это число, тем серьезнее ситуация и тем выше риск распространения огня, то есть все условия соблюдаются, и, возможно, сильный ветер, и жара, ну и какие-то другие моменты, которые могут способствовать распространению огня.
Да, то есть всем жителям нашего региона стоит быть чуточку внимательнее в ближайшее время. Ну, на этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.